Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть такая тема. И мы ее обсудим. Всем привет, друзья. Олег Шевкун на микрофон. И вместе со мной сегодня в виртуальной студии Рита Мельникова. Рит, привет тебе.
Всем привет.
Рита, а я тебя не обидел только что, нет?
Нет.
Потому что я тебя раньше всегда называл Маргарита Мельникова, а сейчас Рита Мельникова. Ничего?
Я даже, честно говоря, и немножко не заметила. Все здорово.
Это очень приятно, это здорово. Значит, смотрите, какая у нас штука. Я Риту пригласила, я говорю, мне нужна добрая, дружеская рука поддержки, потому что мы будем сегодня говорить про мероприятие. А я не люблю говорить о мероприятиях, поэтому давайте сразу, может быть, мы потом найдем какое-то другое слово. Не мероприятие, не знаю, инициатива, движение, первый шаг. Потому что мероприятие, оно имеет такое свойство начинаться и заканчиваться. Поэтому постараемся без слова мероприятие. Дальше мы будем говорить сегодня про кинофестиваль. У меня вопросы по поводу кинофестиваля. Я думаю, постараемся эти вопросы задать. Фестиваль еще и инклюзивный. Вот по поводу инклюзии тоже есть вопросы, тоже много неясного. Тема для меня настолько незнакома, что если бы не вот тот факт, что предложил эту тему человек, к которому я отношусь с огромным авторитетом, огромным уважением, наверное, мы бы эту программу не делали. Но 10 минут назад я в нашей виртуальной студии встретился с участниками этого эфира, и мне самому стало интересно. Понимаете, я шел, вот, Рит, знаешь, как вот, ты идешь на эфир, думаешь, ну что сейчас будет, ну ничего сейчас не будет, ничего. Вот, а потом появляется Станислав Шаповалов. Станислав, здрасте.
Добрый вечер.
И вдруг оно как-то начинает сиять. Второго участника сейчас тоже представим. Станислав, пару слов о себе. Вы ведь владелец студии или владелец компании и продюсер этого самого фестиваля. Давайте сначала не с фестиваля, а вот немножко с себя начнем.
Очень хорошо. Я, честно говоря, никогда не слышал свой адрес слова «владелец». Оно для меня какое-то такое немножечко откуда-то...
Хозяин.
Хозяин. Ну да, оно какое-то немножечко для меня слишком патетичное.
Ну, не менеджер же. Вы видите, любой продавец одежды себя менеджером.
Это вообще, правда, да. Так же, как и любой человек, который хоть что-то делает в кино, называет себя продюсером. Но в данном случае, наверное, все-таки я скажу про себя, что я занимаюсь кинопродюсированием, продюсированием экспериментальных фильмов, продюсированием шоу, сериалов в том числе и больших прокатных картин. До этого моя компания называется Light Studio. Такое очень поэтичное название, как мне кажется, такое светлое в некотором смысле. А до этого я занимался последние 10 лет организацией кинофестивалей различных совершенно, как дебютного кино, так и авторского кинематографа в России.
Не все, наверное, понимают, это на самом деле подведет нас к нашей теме, ведь кинофестиваль – это особая история. Есть фильмы, которые часто называют фестивальными фильмами. Вот то, что сейчас будет здесь – то, о чем мы сегодня будем говорить, это скорее фестиваль в смысле вот там фильма от начинающих авторов, от каких-то вот небольших студий, или это все-таки какое-то переопределение слова «фестиваль»?
Это переопределение, если пользоваться вашей терминологией, потому что мы попробовали уйти от фестивальности как некой эксклюзивности, да, когда это кино для специалистов, кино для критиков и так далее.
Да-да-да, фестиваль – это немножко такой эксклюзив. Вы правильно это подметили.
Да. И в моем случае, и то, как мы подобрали программу в этом году, мне кажется, мы для себя внутри идем на эксперименты. Потому что мы играем легко с жанрами, мы играем с хронометражом, мы играем и экспериментируем с форматами. Поэтому, скорее, фестиваль, как некое очень понятное слово – определяющий некую событийность. Я бы вот так, наверное, к этому отнесся.
А еще с нами руководитель проекта, вот я не скажу владелец проекта, простите его, пожалуйста, Михаил, руководитель проекта, хотя инициатор тоже, ВосФильм, Михаил Олегович Корнеев. Михаил, добрый вечер и добро пожаловать в эфир.
Олег, здравствуйте еще раз. Недавно совсем буквально виделись. И, конечно, спасибо большое, что не назвали владельцем, потому что этот проект в значительной степени, можно сказать, общественный. Ну, в таком узком, широко-узком кругу общественный. Поэтому здесь, я считаю, вот такие неприменимые капиталистические подходы.
Да, я в данном случае совершенно с этим соглашусь. И я правильно понимаю, сейчас мы к истории подойдем на самом деле, но я правильно понимаю, что к вам обратились, возможно, Станислав, может быть, тот другой, и сказали, вот тут мы фестиваль задумали и хотим незрячих людей сюда включить. У вас же там тифлокомментирование. Объясните, как это делается. Или я все тут извратил, все факты, и нужно их рассказывать по-своему, по-другому.
Действительно, обратились именно с таким вопросом, но не в преддверии этого фестиваля, а 7 или 8 лет назад, когда проходил первый офлайн кинофестиваль «Безграничные возможности», который также полностью был задуман и реализован Станиславом.
Подождите, фестивали «Безграничные возможности» я знаю. Я-то думал, что вот эта история, вот этот фестиваль, про который мы сегодня говорим, он появился никак и ниоткуда. Ну, знаете, вот собрались люди, давайте что-нибудь сделаем. А оказывается, там есть история. Уважаемые коллеги, а расскажите... Расскажите, как из офлайна фестиваля, причем известного офлайна фестиваля, возникло то, чем вы сейчас занимаетесь?
Олег, я себе позволю, наверное, такой тезис очень понятный. Я искренне убежден, что у всего есть какие-то причины и всегда есть какие-то последствия. В этом смысле наш фестиваль этого года – это вот ровно действующий по этой схеме. Действительно, я пришел к Михаилу в 2017 году первый раз. Занимаясь фестивалем офлайн формата, фестиваль «Безграничные возможности». Это тоже реализовывали мы с командой. И реализовывали мы его в первый раз, делали все абсолютно методом проб и ошибок и получили определенные результаты. Это привело к некоторым последствиям нашего понимания того, что эта тема показалась интересной и требующей некоторого масштабирования. А не знаю... Кто-то может разделять такую позицию или нет, но я искренне убежден, что Россия и Москва – это две разных страны чуть-чуть.
Вот. Рит, согласишься, поспоришь?
Соглашусь. Сначала я прочитаю немножечко чат. У нас тут очень интересный вопрос, если можно. Во-первых, с нами здоровается Настя Кузовкова, одна из участниц замечательных нашей команды. Также с нами здоровается Султан Ярулин. И Султан задает вопрос, вот смотрите, как скажем, ответим ли сразу или ответим потом, когда это будет уместно. Вопрос звучит так. Существуют ли фильмы от лица незрячего человека? То есть, когда незрячий человек вот от первого лица что-либо рассказывает по памяти? Вот я этот вопрос, например, так поняла. Мы как на него бы смогли бы ответить?
Давай сделаем вот что. Султан человек зрячий, он смотрит этот канал, потому что он хочет понять незрячих людей, лучше понять незрячих людей. Поэтому, хотя вопрос не по теме, но, уважаемые коллеги, может быть, вы такие фильмы знаете. Есть ли фильмы, которые сделаны от лица незрячего человека, которые могли бы мы порекомендовать? Не обязательно в программе фестиваля, сейчас мы к фестивалю еще вернемся. Где вот он рассказывает какие-то события?
Насколько мне известно, пока таких картин нет, но так как наша студия достаточно открыта к разного рода инициативам, Михаил, вы меня поправьте, если я заблуждаюсь, но порядка 3-4 недель назад ко мне обратились ровно с таким запросом незрячий человек для того, чтобы такое кино создать.
Ух ты!
Да.
А его не Султан звали, нет, случайно?
Нет, человека? Вроде бы, насколько я помню, нет.
А, да, Султан еще и зрячий к тому же. Ну, значит, вот...
Вот, поэтому, возможно, к нашему... следующему эфиру для подготовки следующего фестиваля, я уже скажу, что да, такое кино есть, но пока мне такое неизвестно.
Ну, хорошо.
У меня есть дополнение, Олег.
Давайте.
Из проекта «Восфильм», как из «Чемоданчик фокусника» можно многое достать, потому что была очень разнообразная программа при работе, и был фильм, называется «Свидание слепую», которая рассказывает историю молодого человека, который участвовал в эксперименте по вживлению нейроимплантанта, который возвращал зрение. И там есть несколько моментов, когда были проблемы с этим нейроимплантантом, и зрение то возвращалось, то приходило, и это было в значительной степени рассказано в субъективном виде, в том числе с субъективной камерой, камера субъективная, которая передает от взгляда героя. То есть, да, это фильм не док-фильм, это фильм развлекательный контент, но он глубоко погружается в эту тему, и если говорить вот о фильмах такого рода, это вот, наверное, самое такое первое, что приходит в голову.
И это переводной, по-моему, называется. Фильм, да?
Да, он переводной фильм с Робертом Файнс. Я не помню, не Файнс. Не, Файнс это другой. А, то есть там популярный актер, главную роль играет. Свидание слепую, можно будет найти его. Ну, тем более, есть... к нему есть теперь комментарий от Восфильм.
Теперь есть Султану, что посмотреть в выходные. Так что,
а еще, Султан. Если не ошибаюсь, в приложении «Особый взгляд», вот, правда, не смотрела от первого лица, есть фильм о трех незрячих парфюмерах. Лаборатория Pure Sense, там Александр Яшин и его коллеги. Тоже можно попробовать.
Хорошо, спасибо большое. Вот, ну так вот, от фестиваля к фестивалю. Мы постепенно подходим к тому, что анонсировано на этот год. Я правильно понимаю, что отчасти вот это движение в сторону онлайн, ну, где-то 3 года назад было спровоцировано эпидемией, пандемией. И если да, то вот когда начиналась пандемия, говорили часто, ну, сейчас мы все в онлайн, а потом все это закончится, и мы вернемся в офлайн. Потом в офисах люди стали что-то понимать, что как-то возвращаться в офис в офлайн не хочется. И многие сотрудники так и остались либо на онлайновой работе, либо на гибридной. Вот, а как это коснулось киноиндустрии, конкретно как это коснулось фестивалей? Произошло возвращение в офлайн? Или это возвращение все-таки сопровождалось дальнейшими шагами онлайна тоже? И зачем онлайн сегодня? Чего вы можете достичь в онлайне?
Смотрите, если говорить в целом про фестивали, то, конечно, по возможности все вернулись в офлайн с большой радостью. И, в общем-то, сейчас ощущение, что пандемии, в общем-то, как будто бы и не было. Если мы говорим именно про формат фестивального движения. Мы, со своей стороны, двинулись наоборот в сторону онлайна, потому что нам показалось важным масштабировать наши усилия по созданию тифлокомментариев, по созданию специальных фестивальных программ, масштабировать в формате доступности максимально широкой аудитории. То есть понятно, что даже там, в Москве мы проводили в разных залах показы, и их могли посмотреть только москвичи. Мне кажется, это более корректно и более честно, что ли, дать такую возможность максимально, во всяком случае, ее расширить.
Но ведь онлайн, простите, офлайн-фестиваль – это праздник, это мероприятие. Не случайно слово «фестиваль», да, это «фест», это празднество. Это не только фильмы, это и общение. Это и, простите, но это туса. В конце концов, это и фуршеты тоже. Одно дело пойти на фестиваль, другое дело посмотреть что-то в онлайне, на какой-либо платформе. Вы все-таки говорите о фестивале. Во-первых, как можно воспроизвести хоть сколько-то шарма, хоть сколько-то классности офлайн-мероприятия, офлайн-события в онлайне? И, во-вторых, а зачем фестиваль, если, ну, грубо говоря, можно выложить фильмы, и все, и пусть там крутятся себе, и люди будут смотреть. Не анахронизм ли это говорить про онлайн-фестиваль?
Прямо открыли ящик Пандоры. Я скажу сейчас пока одну вещь, к которой мы можем позже вернуться, и она касается сказанного вами. Можно просто выложить. Вот это вот я за это зацеплюсь, с вашего позволения.
Конечно, я вам специально это и дал.
Благодарю. Потому что есть маленькая особенность. Все, большая часть контента, я не могу сказать за весь контент, но большая часть контента, который на сегодняшний день доступен онлайн, если говорить по-честному, он нелегальный.
Угу. Нелегальный. Ну, кто-то взял и выложил.
Да, да. Ага. Вот. И с одной стороны, это благо, потому что вроде бы это как бы для всех, а с другой стороны, это, конечно же, не благо, потому что во многом нарушает права, в том числе тех людей, которые этот контент создавали. А я большой сторонник легального контента и легального его употребления. Это вот первый тезис. Мы про это можем отдельно достаточно много, в принципе, говорить.
Важная история, конечно.
Да. Это важная история, потому что она во многом является барьером и для нас, как для организаторов, и для зрителей. Но, тем не менее, это то условие, с которым нельзя не считаться, как мне кажется, если мы пытаемся цивилизованно выстраивать эту модель.
Здесь в Германии приходят штрафы, если человек качает пиратский контент на торрентах. И мне кажется, многие русскоязычные не понимают, что 1500 евро за какими, а вот за такими.
Вот. И вот этот вот такой механизм тоже может быть, который регламентирует это. Если мы говорим про некую фестивальную особенность, то любой фестиваль – это всегда концентрат. Это, наверное, правильное слово.
Конечно.
Потому что это концентрат контента, это концентрат вовлеченности, включенности. И когда мы делаем, в принципе, разные фестивали, там, неважно, какого кино, это всегда выключение из обычной жизни в включение в фестивальную программу. Когда ты иногда бываешь, там, не успеваешь договорить, не успеваешь доесть что-то, когда у тебя есть небольшие перерывы только между фильмами, потому что это всегда большой объем контента. Вот, мы в этом смысле пытаемся немножечко сохранить эту модель, потому что фестивальная программа, которую мы собрали, она не будет доступна всегда. Она будет доступна в конкретный день, но в течение всего этого дня. Грубо говоря, с нулей до нулей. Чтобы у тебя, как у зрителя, было ощущение, что ты сегодня смотришь только этот фильм, на следующий день и на завтра ты не будешь иметь возможности его уже посмотреть. Поэтому тебе нужно спланировать в том числе там, свой день или свой быт для того, чтобы это увидеть. И в этом смысле 7 дней фестиваля – это 7 различных фестивальных дней с разным контентом. Эти фильмы будут доступны только в этот один конкретный день. Вот так мы решили это немножечко обыграть, потому что, ну, в общем, да.
А я задам вопрос нашему чату, потому что он как-то у нас тут стих, а мне не хочется, чтобы он стихал. Вопрос такой. Вы читали в анонсе такое определение. Инклюзивный кинофестиваль для людей с ограничениями по слуху и зрению. Вот инклюзивный для людей с ограничениями. Мне кажется, что здесь определенное противоречие внутреннее. Ну, потому что инклюзивный. Это включаются все. А дальше написано для людей с ограничениями. То есть, соответственно, он заточен под определенную аудиторию. Вы, друзья, те, кто нас смотрит и слушает, вы с этим согласитесь или вы с этим поспорите? Инклюзивный фестиваль для каких-то определенных людей, определенной группы людей. Что вы по этому поводу думаете? Я пока не буду задавать этот вопрос нашим участникам, немножко позже задам обязательно, потому что хотел бы пока все-таки услышать вас. Итак, фестиваль... Глубина резкости. Я правильно понимаю, что термин из области фотографии?
Отчасти да, а отчасти это очень поэтичное название, как нам показалось.
Рита, а тебе?
Мне тоже так показалось, и я стала гуглить, мне это название что-то напомнило, и я прочитала, что во Владивостоке проходил несколько лет подряд, к сожалению, в этом году не будет проводиться фотоконкурс с таким названием.
О, я тоже, кстати, это видел, информацию об этом. Кто придумал название?
Я лично считаю, что я его в хорошем смысле...
Спер.
Арендовал.
А, окей.
Да, арендовал. И если еще немножко дальше копнуть, то есть такой чудесный, на мой взгляд, опять же, все сугубо субъективно, исполнитель «Дельфин».
Да.
У него был такой альбом. Я заслушивался им, будучи сильно-сильно помоложе, и как будто бы оно всплыло оттуда, честно говоря. Вот, он не очень позитивный, конечно, автор-музыкант, но вот это поэтическое название, этот образ, который сформировался, он мне показался очень милым и правильным.
Это у меня такая же история была, когда я понял, что арендовал, правда, понял слишком поздно, когда мы сделали канал Тифлоинфо, это было в начале 2019 года, мне в голову пришла, откуда бы она пришла, такая строчка, которая стала нашим лозунгом, слоганом Тифлоинфо, закрой глаза и смотри. А потом мне сказали, так же пьеса такая есть, известная. Но проблема была в том, что когда сказали, канал уже существовал пару месяцев. Ну что же, отказываться от слогана, что ли? Нет, мы от него так отказываться не стали. Он у нас так и остался. Ну, потому что хорошо. Я думаю, что в вашем случае, в общем, оно тоже хорошо и описывает смысл происходящего.
Если позволите, я бы еще небольшую ремарку сделал. Это название в том числе пришло от художников, с которыми мы достаточно дружим, театральных художников, которые изначально пришли с идеей ко мне организации выставки.
Такого. А это выставка должна была быть изначально?
Изначально, смотрите, так как я больше всего понимаю в кинофестивалях, я начинаю это движение через то, через что понимаю. Но дальше есть планы по расширению деятельности, и в том числе охватывая различные виды искусств. Я не могу сейчас что-то анонсировать конкретное, но вообще затея пришла из выставки.
И изначально было понятно, что фестиваль будет онлайн. Вот этот конкретный.
Конкретно да. Конкретно этот да.
И дальше вопрос о том, к кому обращаться, к каким людям. Почему люди с проблемами слуха и зрения? Слуха и зрения, правильно.
Это...
Почему аудитория?
Классный вопрос. Мы тогда должны сделать небольшой шаг в прошлое. Я сейчас чуть-чуть включу бюрократа. Потому что в 2017 году, если я не прав, опять же, я могу путать факты, вы меня извините, но здесь важна логика, как мне кажется. Потому что в 2017 году на законодательном уровне было принято решение о том, что все фильмы, которые поддерживаются государством, будь то Минкульт или Фонд кино, должны в себе содержать тифлокомментарий и субтитрирование. И как часто бывает, казалось бы, не самая нелепая инициатива, а во многом даже и важная, столкнулась с реальностью под названием «дополнительные участники кинопроцесса». Угу. Если мы говорим, что если кинопроизводители взяли на себя ответственность и некие финансовые затраты для того, чтобы фильмы было возможно посмотреть аудитории слабовидящей и слабослышащей, то показчики, к сожалению, эту инициативу не поддержали. Под показчиками я предполагаю и онлайн-кинотеатры, и кинотеатры в городах.
Ой, Рит, напомни мне, пожалуйста, у нас был эфир на эту тему, я, к сожалению, уже забыл. Вот из российских онлайн-кинотеатров, где есть тифлокомментарии?
Ну, буквально несколько фильмов на Кинопоиске. И на Иви раньше было, можно было найти по слову тифлоперевод.
И все.
Ну да, и все. Дальше мы там говорили про Apple TV, Netflix и так далее, но сейчас-то вопрос именно про российские.
То есть, правильно ли я понимаю, что одна из задач – это дать все-таки некий импульс и показать, как оно может быть, вот исходя из того, что есть на самом деле. То есть как бы этого мало. Рита у нас любитель кино, поэтому она в этом эфире. Вот. А идея в том, чтобы показать, как это можно сделать.
Вы, Олег, употребили совершенно точное, на мой взгляд, слово. Это слово «импульс». Потому что когда сейчас мы приходим с такими инициативами к нашим партнерам, в том числе онлайн-кинотеатров, они совершенно справедливо с точки зрения бизнеса начинают рассуждать категориями экономическими. А какая аудитория? А что за аудитория? А что смотрит? А как проверить? А платежная, неплатежная? И так далее, и так далее. Это все правильные вопросы. И я, будь я на той стороне, задавал бы ровно те же самые вопросы. Поэтому и у нас возникла мысль о том, что мы не просто делаем события, не просто делаем фестивальные показы, а мы аккуратно развиваем, как нам кажется, в некотором смысле и новое направление под названием одноименным «Глубина резкости» отдельного канала на Рутубе, где и будем аккумулировать легальный, подчеркиваю это слово, легальный контент, адаптированный и сложенный и с тифлокомментариями, и с субтитрами.
То есть это будет конкретное место на Рутубе, куда можно будет зайти и посмотреть легальный контент, в отличие от других каналов, которых немало, и в YouTube, и в ВК, каналов, которых, в общем, все выкладывают, кому чего не лень. В данном случае вы будете следить за легальностью.
Я не то, что буду следить за легальностью, я эту легальность обеспечиваю.
А не получится ли у вас, что материала не хватит?
Получится.
Потому что не всякая кинокомпания захочет свой фильм вот так выложить.
Конечно. Нет, абсолютно точно да. Поэтому мы и придумываем определенную систему программинга этого канала с определенной частотой обновления. Это примерно та частота, которая позволит, с одной стороны, поддерживать интерес к этому каналу, с другой стороны, остаться в легальном поле. И я в этом смысле не вижу и не ставлю перед собой задачи конкуренции с нелегальными какими-то ресурсами. Я просто делаю это так, как мне кажется правильным. И в том темпе, в котором мне получится.
Я сейчас вижу два разных слова. Одно слово – это то, что я неоднократно употребил. Это слово «выкладывать». А другое слово проистекает из того, о чем говорите вы – «показывать». Значит, я, как такой олдовый ведущий, говорю о том, что выкладываются фильмы, люди эти фильмы смотрят, и вот там они неограниченное количество времени висят. Там, возможно, это за деньги, возможно, бесплатно. Это уже вопрос модели. Вы же говорите о том, что фильм, если я вас правильно услышал, может быть, это только вот эти 7 дней фестиваля, а может быть, это и дальше будет такая модель, что фильм будет не выкладываться, а фильм будет показываться. Вот это только про сейчас? Ну, грубо говоря, вот есть день, когда на канале можно посмотреть то-то, то-то. Торопитесь, не пропустите. Или вы хотите этот принцип развивать вот, в эту неделю? Ну, как, кстати, делают, допустим, если вы зайдете, BBC iPlayer, да, или там немецкие каналы, и, наверное, российские тоже. Когда вот, этот фильм будет доступен 30 дней. Вот он бесплатно доступен, но он доступен 30 дней. Если вы сейчас этот фильм не посмотрели, у меня вот такая история тут была недавно. Господи, как я хотел посмотреть один фильм, но, наверное, плохо хотел, потому что фильм лежал всего 15 дней, я не успел. И люди, я сейчас жду, пока я смогу его посмотреть. Мне платить влом. Посмотреть пиратский не хочу. А вот больше не выкладывают. У вас, скорее, такой подход?
Расскажу чуть подробнее. Вот в рамках фестиваля мы работаем как раз-таки доступности сутки. Каждая картина будет доступна только сутки. А дальше, дальнейшая работа и обновление канала, она будет предполагаться, что будет временное, где-то будет какой-то контент, более старый контент, скажем так, он будет доступен дольше. Новый контент, возможно, мы будем ограничивать по времени. Но нам очень важно понять, какая будет реакция от аудитории и какая будет обратная связь от аудитории. Потому что только за счет этой какой-то прямой коммуникации мы будем понимать, в том ли направлении вообще мы движемся. Или, например, мы будем специализироваться не только на художественных фильмах, но и на документальных фильмах. Потому что это тоже отдельно достаточно мощная жанровая история. Отдельно все, что касается форматов шоу. Юмористических и не юмористических шоу. То есть мы готовы в этом смысле пробовать, потому что мы не питаем иллюзий, что мы все знаем за нашу аудиторию.
Рит, а вот как ты раз, думаешь? Простите, да, как раз вопрос хотела задать. А Станислав, а как будете оповещать аудиторию? То есть сказали, коммуникация, да, работа с аудиторией. Откуда люди будут знать? Ну, понятно, это подписка на канал Рутюб, это стандартные уведомления про доступность Рутюб. Наверное, попозже тоже поговорим об этом, скажу, что сайт улучшил доступность видеоплеера, улучшилась. Но в целом, какие еще способы оповещения работы с аудиторией незрячих и неслышащих людей будут?
Ну, смотрите, мы по большому счету под фестиваль изначально создали как раз-таки все возможные и невозможные социальные сети. Это и ВК, это и Телеграм, это и Инстаграм и прочее, прочее. И, собственно, его сейчас в том числе будем отдельно развивать с помощью наших привлеченных специалистов, специалистов, которые, в свою очередь, порекомендовал нам Михаил, для того, чтобы аккуратно выстроить и дать понять, что те места, где можно находить официальную информацию. Вот, собственно, это так. Преимущественно, конечно же, социальная сеть.
Слушайте, а что у вас с сайтом, друзья?
Он шикарный.
Я хотел программу найти, как олдовый человек хотел ее найти на сайте.
Ну, вот я захожу, тоже туда зашла. Да,
я сейчас нашим зрителям покажу, даже вам не будет видно, а зрителям вот в программке ОБС я просто здесь открываю. Значит, мы в глубина резкости. Тут есть несколько разделов. Ну, допустим, раздел «Программа». Вот, я спущусь вниз. И не знаю, возможно, это связано с какими-то географическими ограничениями. Но, короче, в какой бы я раздел ни заходил, везде я вижу одно и то же. Какую-то такую пустышку, просто чисто такой...
Это называется заглушка.
Заглушка, спасибо. Да, это у меня какая-то немецкая здесь проблема или просто он недоделан?
Нет никаких проблем. Просто... конкретно сегодня заканчивается верстка в черновом режиме всего сайта со всей программой. И я надеюсь, что уже завтра, либо в понедельник, 3 числа, это все будет уже открыто, доступно и понятно. И вам, как главному олду, можно будет с этим ознакомиться непосредственно на сайте.
Простите, пожалуйста. Я правильно понимаю, что, допустим, в ВКонтакте или в Инстаграме или в Телеграме программа уже доступна? То есть люди могут посмотреть и понять, что планируется показывать?
Нет, потому что это уже вопрос технологии и механики. Если программа доступна, она должна быть доступна везде.
Да.
Вот. Поэтому, да, поэтому до тех пор, пока для нас сайт оказался наиболее сложной моделью в этом смысле, хотя, казалось бы, да, 21 век. Но, тем не менее, на меня все ругаются, и журналисты, и члены команды, о том, что я не даю разрешения публиковать программу хотя бы где-то, потому что это некорректно, сугубо на мой организационный взгляд. Либо программа должна быть везде, либо нигде.
Ну, вообще-то да. вообще-то да. И потом ее уже менять не получится. То есть нужно сверстать, конечно, подготовить, согласовать.
Конечно.
Все это занимает время. Фестиваль для людей с проблемами слуха и зрения. Про зрение поговорим подробно. А про слух. Это что будет? Это субтитры? Или это... Сейчас я точно запутаюсь в терминах, поэтому вы меня поправьте, пожалуйста. Есть же субтитры, где просто воспроизводится речь, а есть субтитры, где описываются и шумы.
Я думаю, здесь, Каир более подробно.
Да, будут специализированные субтитры для глухих и слабослышащих. То есть те субтитры, в которых по аналогии с тифлокомментированием описываются все звуки, источники которых не видны. То есть которые нельзя понять из видеоряда. Как у нас зеркальная картина с тифлокомментированием, где мы описываем то, что нельзя понять из звука, а здесь мы описываем то, что нельзя понять из видео. То есть описывается музыка, описываются звуки, причем важно описывать звуки, которые влияют на сюжет, ни в коем случае не упустить.
Да, и у нас, кстати, был замечательный эфир где-то месяца полтора назад, наверное. Рит, может быть, напомнишь для тех, кто не смотрел, возможно, кому-то захочется посмотреть или послушать.
С Иваном Борщевским, да, прекрасно.
С великолепным, искрометным Иваном Борщевским. Вот Паша Обиух любит называть себя искрометным. Ну, конечно, да, это так тоже. Но вот Иван Борщевский рассказывал о тифлокомментировании и об аудиодескрипции, о разнице между тем и другим. Так что у кого будет желание, проходите, смотрите, не пропускайте. Вот. И дальше вторая группа – это незрячие и слабовидящие люди. Это вот как раз тифлокомментирование. Фильмы, которые попали в фестивальную программу. Это фильмы, которые уже до этого, раньше были подготовлены, прокомментированы. Или вы делали что-то специально для фестиваля? На самом деле вопрос странный, потому что вот в 2018 года, да, в принципе, тифлокомментарий, эта дорожка записывается вместе с фильмом. Но вы брали вот то, или вам что-то все-таки пришлось доделывать?
Олег, я добавлю. Дорожка записывается только для фильмов, которые получили господдержку. Не все фильмы, которые будут показаны, получили господдержку. Соответственно, для всех есть тифлокомментарий. То есть это очень важное понимание. Это первое. Второе. Зачастую к тифлокомментариям по господдержке относится очень утилитарно. Он нужен для того, чтобы получить акт о Госфильмофонде о том, что пакет материалов сдан, чтобы потом его передать в Минкульт и получить прокатное удостоверение.
И об этом с неким юмором нам рассказывал Павел Обиух, тоже в одном из эфиров. Говорит, ну, вы понимаете, что, в принципе, для того, чтобы получить эту бумажку, достаточно, чтобы в пакете был вот файл аудиодорожки. То есть он может быть пустым. Ну, вот, конечно, Паша преувеличивал в данном случае, но вот
нисколько, об этом... Нисколько, Олег, Павел не преувеличивал нисколько. Совершенно верно.
Я тогда
да,
как-то
есть это, такая проблема,
как иронию это оценил.
Относится, что для того, чтобы люди... Нам это надо сделать, чтобы сдать Госфильмофонд. Не для того, чтобы для кого-то донести. То есть даже погрузятся не хотят. Но очень приятно, что есть много людей, которые, задумываясь об этом, погружаясь в это, меняют свое отношение к этому и начинают выдвигать запрос на качественное тифлокомментирование, в том числе с организацией показа со своей стороны.
И, значит, вам действительно пришлось, не знаю, делать комментарии, переделывать комментарии?
Да. Кстати, здесь большая... Не то, что проблема. Практически все фестивали, которые мы организовывали совместно со Станиславом в рамках программы «Безграничные возможности», все тифлокомментарии, которые существовали, не наши, требовали той или иной доработки, потому что, к сожалению, качество тифлокомментирования в России за последние годы упало. То есть, когда оно только появилось, когда это было в мейнстриме, условно говоря, в авангарде, когда в этом было немного людей, когда все равнялись на Госфильм, качество было выше. Но сейчас тифлокомментирование пришло, людей очень много, банально с курсов. Но просто люди заканчивают курс, и все, человек может делать тифлокомментарий.
Короче, сидит такой Михаил Корнеев и говорит, когда все равнялись на нас, было круто.
А потом да, я так всякие. И говорю. Да, но вы же сами были рядом, когда все равнялись на нас, потому что что такое равняться на нас? Это коллектив, в котором работает там не меньше 10 человек, из которых больше половины незрячих, которые ищут, как это сделать правильно, набирают обратную связь аудитории, выстраивают работу, исходя из этой обратной связи, и получают результат, на который, собственно говоря, до сих пор равняются. И это не самореклама. это просто констатация факта, потому что любое дело можно сделать хорошо, а можно плохо. Там есть книга очень хорошая, называется «Дзен и основы искусства ухода за мотоциклом». Такое странное название, оно на философском уровне поднимает концепцию качества. И это не простые слова, то есть качество, некачественно. Есть вещи, которые гораздо глубже лежат, чем просто там на что-то внимательно посмотреть. И хорошее тифлокомментирование, оно как раз на таком уровне глубины и находится.
А я правильно понимаю, что сейчас есть нечто вроде конкуренции нескольких школ тифлокомментирования? То есть, с одной стороны, это Реакомп, и вот со стандарт, который, я не знаю, приняли, примут, обсуждали, обсуждают. А с другой стороны, тифлокомментаторы, независимые тифлокомментаторы, которые задают вопрос «а чё?». И если это так, то вот вы, когда делаете программу фестиваля, вам нужно имена тифлокомментаторов или сами тифлокомментарии согласовывать с какими-то организациями, с тем же Реакомпом или с кем-то еще?
Нет.
То есть это действительно все централизовано, это вот шаг влево, шаг вправо проблема. Или все-таки свобода есть?
Ну, если вопрос рассматривать глобально, как о свободе в выборе тифлокомментатора для производства тифлокомментария, конечно же, у нас рыночная система, и любой заказчик может выбрать любого исполнителя. Но говоря о нас, мы всегда выбираем тех людей, которые не начнут фильм со слов. Перед нами молодой человек, его зовут Василий, ему 27 лет, у него недавно умерла мама, и мы расскажем про него историю. То есть я просто очень сильно, очень сгустил краски, но постоянно мы такие вещи видим. Там мама с дочкой стоят на берегу, но это же классика, то есть ошибок таких, и как бы... Казалось бы, что эти вещи такие простые, но вот мне приходилось с людьми такие дискуссии вести, то самая большая проблема...
То есть это проблема, ошибка того, что, если я правильно понял смысл ошибки, это что говорятся подробности, которых зрячий зритель еще не знает.
Абсолютно верно. Это глобальная проблема, и она связана с тем, что человек на каком-то самом глубоком уровне сознания, я не знаю, где это находится, иногда все-таки упираешься и понимаешь, что дальше ты не можешь понять... смотрит на зрителя, простите, я скажу это слово, но я не могу, но как на ущербное. Вот поговорку я люблю это повторять, в последнее время реже, но все-таки мне очень нравится. Или Павел Обюх, или Анатолий Дмитриевич, автор, от них точнее я ее услышал, не знаю, откуда она пошла. Слепой не значит глупый. Вот, то есть это очень важно. И с этого начать, если все получится. Но проблема это есть. Мы немножко ушли от главной темы, я как раз хотел добавить от фестиваля, дополнить очень хороший рассказ Станислава и ваши очень правильные вопросы, но мне кажется, что они немножко сдвинули фокус, основной фокус направления усилия, импульса, про который было сказано, о том, что это не просто создать яркое событие, которое запомнится, и что-то показать именно этим событием. На самом деле, главная работа будет проходить минимум на протяжении следующего года, который будет за этим следовать. Нужно показать, что надо, можно и нужно на уровне постоянной нормальной работы, не как, например, праздник отдельно сделать, а делать контент доступным. Как Netflix, например, это делает, он в это вкладывается. У них есть расходы на это, очень большие. Также и здесь задача показать очень хороший пример. И в этом даже большая задумка, в моем видении, задумка Станислава, чем провести очередной, без обид, мы уже проводили фестивали, действительно, но это импульс короткий. А здесь год мы будем показывать, как это нужно. Говорилось о том, как можно смотреть фильмы, где они есть. Был огромный импульс, но он не имел системности, масс-фильмовский. Было выложено там порядка 100 фильмов замечательных, на котором большую часть делали тифлокомментарии мы, на канал масс-фильмы, которые доступны на легальной основе. Но это не системная работа. На работу не направлена на выстраивание системы. А вот как раз проект «Глубина резкости» направлена на то, чтобы выстроить систему, начать, чтобы она двигалась, чтобы хоть чуть-чуть начали эти шестеренки крутиться, какие-то включаться соседние. И если хотя бы кто-то по прошествии какого-то времени примет решение, да, мы делаем это кулинарное шоу, оказывается, что кулинарное шоу очень популярно среди незрячих. Угу. Мы будем делать тифлокомментарии как минимум к одной передаче в месяц. Все, мы решили, мы на это закладываемся. И если это произойдет, это уже будет победа, это уже будет очень значительный результат.
Послушайте, но мне кажется, что есть два подхода, два пути. Возможно, они могут как-то сочетаться. Потому что я слышу вот то, что вы сейчас говорите. А с другой стороны, такой подход, как «а мы обяжем по закону». А мы обяжем производителей фильмов, а мы обяжем производителей телешоу делать эти продукты доступными. Вот проблема вашего подхода, то, как я ее, по крайней мере, сейчас услышал, ну, вы исходите из того, что будет куча просмотров, будет куча заинтересованности целевой аудитории. Но его же может и не быть. И вам менеджер этих проектов или руководство проектов скажет: так, а сколько там у вас просмотров? Простите, 10 тысяч? Не-не-не, миллиончик бы, тогда бы мы делали.
Слушай, вы отвечали на этот вопрос, я помню, вы как бы готовы были к нему. Себе самому отвечали при мне еще несколько месяцев назад, потому что вопрос очень хороший, он только ваш.
Что? Я пропустил что-то. Мой?
Вопрос о том, что будет, если не оправдается усилие, то есть как бы и что, как бы зачем это делать, если можно просто обязать на законодательном уровне.
Послушайте, ну попытки обязать всех, ну давайте так, обязать кого-либо на что-либо, даже в контексте законодательства, ну невозможно, а уж тем более невозможно говорить о каких-то качественных в данном случае изменениях. Есть ли у меня задача, как у менеджера в данном случае, создание некого прецедента? Да, есть. Есть такая амбиция? Да, есть. Есть ли возможность и необходимость вкладывать силы, время и собственные ресурсы для того, чтобы это заработало? Да, есть такая необходимость в том числе. И если, когда я размышлял на тему этого вопроса, у меня ответ родился сам собой, и он достаточно простой и, может быть, даже глуповатым покажется, но вот я для себя так решил, что почему я это делаю? Потому что могу делать. Вот, вот на таком странном уровне, но тем не менее. Михаил, такой у меня был ответ или какой-то более поэтичный?
Именно такой, и на самом деле здесь очень приятно, что включается японская философия, что если очень долго сидеть возле реки, рано или поздно по ней проплывет труп твоего врага. Главное найти силы сидеть около реки. Поэтому в данном случае есть много способов изменять мир. Можно, как Олег сказал, всех обязать и всех заставить. Но, как правильно сказал Станислав, ничего хорошего из этого не получится. Ну, как минимум из-за качества, в результате качества.
А можно, ну да, уже пробовали.
Делать мир вокруг себя лучше. То есть вот то, что происходит в рамках глубины резкости, мы как команда, до чего можем дотянуться, мы делаем мир вокруг себя лучше. Все участники процесса, все, кого вы вспоминали, и Дана в том числе. То есть все мы пытаемся делать наш мир лучше.
Нужно ли вам было искать партнеров для того, чтобы все это провести? И как убеждали большие организации к вам подключиться? Ну и кого подключили? Вы же не вдвоем это делаете?
Всегда сложно про партнеров. Всегда не хочется никого-нибудь обидеть случайно. Такое бывает, к сожалению. Смотрите.
Ой, бывает.
Ну, бывает, бывает. Мне просто как-то так принято в последнее время обижаться на все практически, что лишний раз задумываешься. Объективно, с инициативой онлайн такой конструкции мы двигались, начиная как раз-таки с 2017 и 2018 года, но не находили так или иначе заинтересованных лиц, которые бы, если не с таким же энтузиазмом, как у нас, но во всяком случае с каким-то адекватным, внятным интересом бы к этому отнеслись. Кроме этого года, потому что так получилось, что есть определенные возможности общения с людьми, принимающими решения, и мы пришли в «Газпром Медиа Холдинг», в данном случае отсюда появился «Рутуб», «Рутуб» как актив «Газпром Медиа Холдинга», который отреагировал позитивно на эту затею и сказал: давайте мы предоставим все ресурсы, которые у нас в данном случае в доступе. Вот, отсюда и идея того, чтобы этот канал развивать именно на «Рутубе».
Рит, тут к тебе на самом деле вопрос, ну и также к нашим слушателям, зрителям. К зрителям вопрос, смотрите ли вы что-то на Рутюбе. Вот, а к тебе вопрос, твой опыт общения с Рутюбом, потому что ты сегодня в командном чате как раз сказала про то, что там есть определенные изменения.
Ну да, на самом деле немножко издалека начну. Я узнала о фестивале «Глубина резкости» из канала «Особый взгляд», на который давно подписана, с которыми с «Особым взглядом» давно сотрудничаю. И когда я увидела, что фестиваль пройдет именно на площадке Рутюб, я была, ну честно скажу, да не обидится никто, не обидится, уважаемые гости, я была неприятно удивлена. Подумала, как? Да не может быть. Да Рутюб, это же самый недоступный, неудобный хостинг чуть ли не на свете. На него ругаются сами зрячие просто толпами, да. Зависает перемотка, не работает, это недоступно, то тормозит. Я думаю, ну не может же такого быть. Потом вторая мысль, так, ладно, глупых людей здесь нет, и если сам особый взгляд, если организаторы говорят, что для незрячих это все каким-то образом будет доступно, значит, они знают больше, чем я, значит, я что-то упустила. Хорошо, пошла я заново устанавливать приложение Рутюб на свой iPhone. Поняла, что, к сожалению, там доступность не улучшилась. Затем зашла на сайт. А я на Рутюбе смотрю только игру «Что, где, когда». Она в Рутюбе теперь, ой, в Ютюбе теперь недоступна. Приходится смотреть на Рутюбе. Больше я там не смотрю абсолютно ничего. То есть сколько раз, сколько лет подряд я туда заглядывала. Ну, эфиры телеканалов, какие-то развлекательные шоу, какие-то отечественные фильмы тоже развлекательного характера. Меня ничто не заинтересовало. Но «Что, где, когда» люблю с 6-летнего возраста, и поэтому не смотреть не могу.
Как я тебя понимаю.
Вот, да, такая уже привычка, переросшая в традицию или наоборот. И здесь приятный сюрприз, о чудо. Я захожу в один из выпусков «Что, где, когда» и понимаю, что многие кнопки подписаны, в частности, подписаны кнопки видеоплеера. То есть, ну, во-первых, начнем с того, что можно подписаться на канал, кнопка «Подписаться» подписана корректно. А затем в видеоплеере подписаны кнопки «Полноэкранный режим», «Режим кинотеатра». Вот я удивилась, что же это такое. Это, оказывается, у нас горизонтальный режим, такой альбомный. А затем кнопки «Перемотки», «Воспроизведение», «Паузы». А настройки дополнительные – это у нас изменение скорости. Также можно автовоспроизведение включать-выключать. Переход к предыдущему, к следующему видео. То есть, в общем-то, управлять Рутюб плеером теперь можно. Но объявив об этом у себя в Телеграм-канале и на своей страничке ВКонтакте, я стала получать такие сообщения в комментариях, что да, действительно, плеер стал лучше, но остальное, к сожалению, пока не поправили. То есть рекомендации, лайки, история просмотров, удалить из истории, вот это на Рутюбе, ну, еще не сделано, но если уже начали работать над сервисом, то я думаю, эта работа будет продолжаться, тем более, когда с Рутюбом теперь взаимодействуют вот такие вот интересные партнеры, такой интересный проект.
Так, Станислав, Михаил, вот ваше участие в улучшении доступности Рутюб, оно было какое? То есть вы пришли, и там кто-то уже что-то делает?
Непосредственное.
Или вы пришли и впряглись, что называется?
Я могу подробнее рассказать.
А давайте.
Станислав сделал самую главную огромную задачу, я с этого начну. Он пошел к этому процессу не снизу, а с самого-самого верха. И первая встреча технического характера. Я не знаю, могу ли я применять, использовать имена и должности, она происходила с участием самых высоких, как бы, руководящих должностей в Рутюбе. И благодаря этому остальной технический состав более чем внимательно отнесся к этой задаче. И чуть-чуть отходя назад, отвечая на страхи и дискомфорт, который испытала Маргарита, когда услышала Рутюб, она полностью, ну, как бы совпала ее впечатление с участником нашего проекта Даной. Потому что, очевидно, я тоже на самом деле разделял эту точку, что на Рутюб, в том виде, в котором он был на момент принятия решения о начале фестиваля, идти с фестиваля нельзя было, потому что это означало похоронить события, и ничего другого, кроме ребрендинга, потом бы не осталось делать. И поэтому, только убедившись, что будет фидбэк какой-то от Рутюба, была начата эта работа.
К сожалению, я только хотел сказать, что у вас выбора-то не было. На самом деле он был. Есть еще и ВК, и там с доступностью получше. То есть такое можно было провести на платформе.
Есть еще один более опасный выбор, про который тоже сейчас расскажу, который на самом деле очень такой сладкий, приятный, но очень опасный.
Свой сайтик сделать?
Да, свой сайтик.
Да,
Это несложная задача, он будет доступен. Но это, понимаете, это то, от чего мы пытаемся уйти. Вот здесь слово «эксклюзивность» надо убирать тогда, «инклюзивность» из названия. И вот как раз вот эту опасность, вы правильно угадали мысль, очень приятно, что вот этого не надо делать. И поэтому, несмотря, как я помню ответ Станислава, когда был поднят вопрос, что мы будем делать, если подойдя к фестивалю, что-то будет вот как описала Маргарита, что-то где-то будет не так. Мы будем решать эти проблемы, потому что это задача, которую надо делать. Если ее не делать, она не решится. У нас крупнейший видеохостинг останется в том виде, в котором он был. И уже сейчас, за 2 недели вот этого активного спринта по улучшению доступности, сделано гораздо больше, чем за несколько лет до этого в том или ином виде получения жалоб Рутюбом от зрителей с ограничением по зрению. Потому что, очевидно, ну, не скажу, что вал, но люди жалуются, люди пишут, но ничего не менялось.
А сейчас, а потом перестают писать.
Обращалась, конечно, да. А потом просто перестаем пользоваться.
Важно понимать, что это не то, что мы сейчас вот это сделали и забыли. Нет. Важно, что на более высоком уровне пришло переключение понимания того, что многое нужно делать. По форме регистрации, по всем остальным разделам нужно полностью решать вопросы, связанные с доступностью.
Вот. Причем, наверное, не только для незрячих, тут и для слабовидящих тоже. То есть там более широкая история-то.
Очевидно, это полный комплект, связанный с доступностью. То есть, на самом деле, у нас культура разработки веба, у нас хорошие технические специалисты, то есть делают неплохие, ну, скажем так, сайты и продукты. Ну, как, неправильно говорить, сделать сайт, все в любом случае это понимается программный продукт. Но уже на Западе давно стало неотъемлемой частью при изготовлении публичного продукта, который рассчитан на широкую аудиторию, ознакомление с рекомендациями по доступности. Они все опубликованы. Это стандартные документы, которые все на Западе большинство крупных контор в обязательном порядке используют. Зачем далеко ходить? Огромные компьютерные игры, в которые вкладываются там по несколько десятков миллионов при разработке, содержат режимы для слабовидящих. Вы можете себе это представить? То есть режим,
конечно,
который
можем.
Меняет цветовую гамму таким образом, чтобы обычный вот этот серый ужастик, в котором ты просто боишься из-за вот этих перепадов серости, становится ярким, и ты видишь, что происходит. И ты можешь в него поиграть, если у тебя есть проблемы, распространенная проблема с контрастностью восприятия или с цветовым восприятием. И это уже делается. Это делается для больших продуктов. Это не то, что как, например, там десятки лет уже существуют небольшие какие-то игры простые совсем для незрячих. Нет, это огромный продукт, например, Last of Us 2. Одна из крупнейших проектов вот этого года.
Да,
вышел недавно, то есть огромная игра 3А-класса. Она содержит этот режим. Вот, и это большое видение. Я к чему это веду? К тому, что вот эти шаги, они начало большого пути. И да, здорово, в программном ходе всегда проще что-то сделать, он более гибкий, как субстанция. И здесь уже сделано очень много. И я надеюсь, как я уже говорил, что восприятие необходимости доступности самого контента будут такое же понимание происходить, такие же шаги совместно все индустрии будут делаться в результате этой инициативы.
Я очень надеюсь также, что это долгосрочная история. То есть тут прозвучала такая мысль, как двухнедельный спринт по доступности. Не-не-не-не. Конечно, это не один двухнедельный спринт, это гораздо больше. И это потом поддержание доступности, это внедрение доступности в корпоративную культуру. Потому что, ну, мы все помним, или многие из нас помнят, вот эту вот историю с доступным городом Сочи на Олимпиаде 2014 года. Да, доступность появилась, доступность ушла. Я надеюсь, что вам удастся сделать опять не просто мероприятие, не просто событие, а создать импульс для того, чтобы развивалась доступность этой платформы. Чтобы потом была команда людей, которая вот этой самой доступностью будет заниматься. Это будет очень-очень круто.
Я со своей стороны чуть-чуть добавлю. Мне кажется, идеологически это очень важное добавление. Если реакция аудитории, получая информацию о том, что это будет на Рутубе, исключительно хейт в сторону платформы и отсутствие попыток хотя бы, как во всяком случае, как сделала Маргарита, разобраться, произошли ли какие-то изменения, работает ли эта история или не работает эта история, то мы далеко не двинемся. То есть здесь абсолютно такой процесс обратный и с одной стороны, и с другой стороны. Если будет понятно, что аудитория готова приходить на контент, готова с новой стороны открывать для себя платформу, то и нам, как, скажем так, инициаторам этих изменений, будет сильно проще эти изменения дальше продолжать.
Да, это вы можете прийти и сказать, вот посмотрите, вот люди приходят.
Да. Поэтому в том числе мы должны эту работу активно продолжать. То есть это абсолютно обоюдное движение должно быть, мне кажется.
А что будет на фестивале? Вот 7 число. Наступает 7 декабря. Что там получается? 4-5-6. Четверг. Да, четверг. Да. Вот. Это что? Это вот с утра один какой-то фильм будет доступен? Или это что-то более интересное и более такое многогранное, комплексное?
Нет, в данном случае действительно с чуть с меньшим скепсисом я скажу ровно то же самое. Действительно, в день открытия будет доступен один фильм, но фильм, который был достаточно любим в прокате, который посмотрел огромное количество людей, этот фильм, который называется «На солнце вдоль рядов кукурузы». На мой взгляд, прекрасное драматическое кино про определенные события, которые... Фильм основан на реальных событиях. И вот, действительно, он будет доступен в течение суток, начиная с 7 числа до 8 числа. Только в эти сутки можно будет его посмотреть с тем самым экспертным, абсолютно профессиональным тифлокомментарием, субтитрированием, который обеспечивает Михаил.
А тифлокомментарий можно включить и выключить?
В данном случае нет, это связано в том числе с юридическими ограничениями, в которых мы находимся.
Что? И можно будет комментировать, можно будет обсуждать. То есть я просто не знаток Рутюба, а там есть раздел комментариев, обсуждения, чего-то такого? Или, может быть, это в каких-то других местах можно будет делать? То есть обратную связь как получать?
В данном случае мы, конечно, очень сильно рассчитываем и на соцсети наши, которые, естественно, будут везде указаны дополнительно. И, разумеется, мне кажется, что обсуждение внутри площадки – более правильный подход. Не обсуждать потом в Телеграме, а вот что-то там увидели и так далее. А все-таки прямо здесь сейчас в режиме практически реального времени. Есть отдельные вещи, с которыми мы хотим, опять же, поэкспериментировать с форматами. Это и об этом... Сейчас я заявлю этого, во многом мы сможем это реализовать, когда мы сможем после просмотра фильма, увидев те или иные вопросы от наших зрителей, вернуться с ответами на эти вопросы, с обсуждением видео с авторами фильма.
Ух ты! Вот это, кстати, было бы очень круто. То есть у вас сегодня просмотр, а завтра вы выводите в эфир авторов этого фильма, там, или через какое-то время выводите авторов, и делаете киноклуб, такой интерактивный киноклуб. Мне кажется, это зайдет. Рит, как считаешь?
Здорово вообще, да.
Пошла бы на такое?
Думаю, да.
Вот я тоже.
Вот смотрите, вы опять четко попадаете в формулировки, потому что Михаил не даст соврать. Буквально в понедельник, Михаил, или на прошлой неделе, я всем членам нашей команды задал очень простой и лаконичный вопрос. И попросил не отвечать на него мне сразу, но вернуться с идеями того, как это сделать. Я сказал, как нам сделать настоящий киноклуб?
В этот понедельник.
Да, то есть это постоянно обновляемый контент, это постоянно заинтересованные люди, смотрящие, следящие за ним, это прямой диалог, и это прямой вопрос-ответ.
И это формирование сообщества, комьюнити. Конечно, то есть, разумеется. Как бы, вот это вам Михаил скажет, замечательная совершенно библиотека Логос, АВ-3715. Там такой комьюнити, там заходишь в гостевую книгу и думаешь, как бедные Михаил и Александр все это читать успевают и еще и фильтровать. Вот. Но они над этим работали много лет. Или так, они занимались основным своим делом, да, но также уделяли внимание вот этому community aspect, да, вот этому аспекту образования сообщества. Вот если вам такое или что-то подобное, или что-то лучше удастся сделать, коллеги, будет круто.
У нас есть такая задача. Не хочется кричать сильно громко и не хочется обещать то, за что я не могу ответить впоследствии. Отвечая на вопрос, есть ли такая задача, да, такая задача есть. И мы будем ее реализовывать по мере сил, возможностей и ресурсов в том числе.
Ну и другие фильмы проекта. Я просто хочу, чтобы мы сегодня... или другие фильмы, фильмы фестиваля. Немножко по программе. Я понимаю, что она у вас еще не объявлена. Вот,
я,
но что это можете
рассказать? Я позволю себе 2-3 предложения, не более. Во всяком случае, про те фильмы, которые не являются суперпремьерными. 7 числа это фильм «На солнце вдоль рядов кукурузы». 8 число это фильм «Батя». Это комедия, не новая комедия при этом. На мой взгляд, смешная и, на мой взгляд, такая поколенческая, которая, опять же, достаточно хорошо шла в кинопрокате.
Дальше... И комментарий вы переделывали или он пошел тот, который... Тот, который изначальный?
Здесь Михаил ответит на вопрос.
Мы, смотря, как бы ознакомившись со всем, мы приняли решение, что у нас есть возможность, у нас есть... Ну, тем более, это будет идеологически правильно не подстраивать что-то где-то так, а сразу выстроить единую планку, по которой мы пойдем. Если мы увидим, что есть какой-то комментарий, который соответствует запросу, соответствует качеству и по содержимому, по звуку, естественно, мы его оставим. Здесь нет никакого снобизма. Но говоря о фильмах премьеры, мы для всех делаем тифлокомментарий.
Слушайте, это серьезно. А потом этот тифлокомментарий будет где-то доступен? У кого права на него?
Хороший вопрос. Очень хороший вопрос.
То есть это разовая история или эти тифлокомментарии все-таки потом вы будете где-то показывать? Или пока не ясно?
Как минимум дорожки этих обновленных тифлокомментариев точно будет в доступности.
А у нас был вопрос, который мне прислали до эфира. А спросите их, пожалуйста, будут ли эти дорожки с тифлокомментариями появляться в приложении «Особый взгляд». Вот я ждал, когда же мы до этого дойдем, и задаю вопрос.
Давайте так, у нас, опять же, я не хочу лишнего болтать, потому что я человек, который погружается в тему, да, мне очень сложно понять, как, ну, то есть я смотрю, как этот мир на данный момент устроен, какие у него есть игроки и какие у них есть возможности, да, в этом смысле я очень аккуратно и выбираю в том числе там себе партнеров. И здесь я скорее готов прислушиваться к экспертам в виде, в лице в том числе и Михаила, о том, как лучше и правильнее взаимодействовать с и другими инструментами, и другими программами, и другими фестивалями, и так далее, и так далее. Поэтому, отвечая на вопрос, появится он или нет, на данный момент ответ нет, но я не исключаю, что это будет как-то пересмотрено в перспективе.
Понятно.
У нас нет на данный момент у нас нет никаких прямых партнерских взаимоотношений, потому что мы пока не придумали формат этих партнерских взаимоотношений.
Ну да, у вас в разработке это все тоже же.
Конечно, это все требуется.
Вот вы сказали про 2 полнометражных фильма. Есть еще что добавить про полнометражки или пойдем дальше?
У нас взрослые полнометражные, а 9 числа детское кино.
Ага.
Это семейная сказка, да. Это «Дед Мороз. Битва магов» будет такое прекрасное кино. 6+, в данном случае. Опять же,
это у нас суббота, там, по-моему, да, получается?
Да, это суббота, конечно. Ну, то есть мы в этом смысле тоже постарались...
Кинотеатр такой.
Да-да, выстроить программу. То, как это должно, по идее, работать и что будет востребовано. Понятно, что дети в четверг вряд ли будут смотреть фильмы, а в воскресенье, в субботу достаточно на это есть время. Плюс отдельная история и эксперимент, потому что я лично не сталкивался с этим, но Михаил меня поправит. Это история документального фильма. И в данном случае этот фильм попал в эту программу только потому, что мне показалось, что это правильным. Это фильм Тёмы Лебедева, для меня достаточно экспертного человека в дизайне. Сейчас не предлагаю обсуждать отношение, позицию как к персонажу, да, к Тёме. Это сугубо личное дело. Но кино, которое он сделал как автор, кино, касаемо его экспертизы, это уже про триколор, в данном случае про российский флаг. Здесь нет никакой политической подоплеки, здесь просто подход дизайнера к дизайну. И мне показалось это очень симпатично.
Я напомню, кстати, что Артемий Лебедев, между прочим, начитал тексты, которые были необходимы для того, чтобы его голосом разговаривал синтезатор речи, Rich Voice. Вот многие из пользователей работают или работали с голосом Rich Voice, который называется Артемий, который как раз и есть Артемий Лебедев. Вот тут такая связка достаточно такая очевидная.
Вот, кстати, да, простите, Олег, студия Лебедева, как самая прогрессивная в свое время, потому что я тоже следил за ними еще 15 лет назад, они как раз практики изучали, в том числе постоянно натыкались, осознавали необходимость доступности, эти вопросы поднимали тогда, когда в Эбби это просто было, что они вообще такое говорят, для кого это?
Ой, Эбби это боль, ребята, это... Причем эта боль иногда с обезболивающим. То есть там какие-то версии работающие, потом они опять обратно отходят. И вот сейчас это как раз состояние, что они такое говорят. Это уже компания не в России, но, к сожалению, этот подход там так и остался. Вот, как-нибудь тоже будем делать об этом эфир. А, Рит, я тут забрал инициативу. Может быть, ты что-то хотел спросить, а я этого не сделал, потому что у меня тоже еще будут вопросы про короткометражки, вот вопросы, связанные с программой фестиваля. Но, возможно, я тебя перебил и не дал тебе о чем-то спросить.
А да, собственно, про одну короткометражку. Не знаю, можно ли об этом говорить или нет. Я просто...
Ты раз нам название... прислала, да, на список, так можно.
Да, здорово. Одно название увидела, которое перекликается с названием книги. У Аллы Горбуновой есть книга, которая называется «Конец света. Моя любовь». И одноименную короткометражку я увидела в программе. Вот это как-то вообще есть тут связь?
Это совпадение скорее. Есть история, скажем так, как это принято называть, по мотивам. Это отдельное произведение, это мастерская Ивана Твердовского, такой прекрасный, на мой взгляд, режиссер. Это его ученица сняла этот фильм, и я его впервые увидел в этом году на фестивале «Короче», который проходит в Калининграде. Она лично мне впала немножечко в душу, поэтому мне показалось важным, и там очень много визуальных акцентов. Поэтому мне показалось важным и правильным, и красивым в том числе эту короткометражку включить в программу такого короткометражного блока.
Ну, это говорят... что-то вроде антиутопии, да?
Я так поняла,
по аннотации.
Да.
Говорят, что выбор фильмов для фестивалей – это процесс, который отражает, или результат его отражает вкусы организаторов фестивалей. То есть нет такого, что вот, а давайте мы там, не знаю, соберем большую команду и прочее. Нет, фестиваль делают определенные люди, определенная команда, и они отбирают. Согласитесь ли вы с этим, коллеги, или нет, как раз в смысле вашего фестиваля? И если да, то, ну, конечно, о вкусах не спорят. Но критерии можно все-таки попытаться озвучить. Что для вас было важно? Что вы стремились показать в программе через вот выбранные фильмы?
Я разделяю тезис, что это всегда авторский подход, и как минимум за это должен отвечать один человек.
То есть один прямо человек. Так?
Но я считаю, да. У него может быть группа поддерживающих условно или сочувствующих, как я их называю, но по факту всегда программный директор всегда один. Это касается фестивалей любого уровня и прочее. Я долго размышлял на тему, имеет ли смысл приглашать отдельного специалиста, и для себя сформулировал, что в данном случае нет, потому что критерии, по которым я пытался подбирать эти фильмы, они достаточно объективны. Они достаточно объективны. Первый – это у меня была задача собрать разные жанры. Поэтому в рамках фестиваля есть драмы, есть комедии, есть документальный подход, есть анимация. Это все про разный жанр. Потому что для меня то в том числе важно отклик аудитории. Для того, чтобы дальше формировать тот самый программинг, о котором мы говорили в рамках развития нашего отдельного канала. Это первый критерий. Второй критерий – это актуальность. Я не пытался уходить в классику, а все-таки ориентировался на плюс-минус актуальный современный контент, который точно нигде еще, скорее всего, не выложен, как мы уже тут обсуждали.
То есть фильмы 21, 22, 23 года там тоже есть?
Да, более того, есть пару фильмов. Один из них – фильм «Чайка», который будет 13 числа. Премьера его состоится 3 декабря в рамках кинофестиваля «Зимний». С 3 числа он будет только премьерным, 13-го он будет уже у нас. И еще один проект, про который я пока не готов сказать, но он стартовал в прокате сегодня. А я, как мы уже поняли, не говорю то, за что не отвечаю. Поэтому вот это тоже свежий проект абсолютно. Поэтому здесь было важно мне подобрать в том числе разные жанры. Плюс актуальность. Не будем забывать про некие аспекты, связанные с юридическими вещами, и в том числе... юридическая доступность, потому что не существует единого правообладателя на цифровые права. Это все разные компании, разная степень активности, разная степень адекватности, в том числе разная степень возможности выйти к диалогу. Поэтому это тоже немаловажный критерий.
То есть вам приходилось приобретать, я не говорю покупать, я говорю приобретать права, то есть, может быть, кто-то дает бесплатно.
Слово «приобретать» достаточно такое объемное, поэтому, да, что-то приходилось покупать, что-то приходилось просить, что-то приходилось выменивать и так далее. И плюс есть отдельный фильм, продюсером которого я являюсь, это в рамках короткометражной программы, поэтому с самим собой было проще всего договориться.
Ну да. Слушайте, а было понимание со стороны правообладателей? То есть, ну вот когда вы приходите и говорите, а мы хотим вот такую штуку устроить, вот или пишете им запрос. Вот, я, конечно, понимаю, что тут у нас День инвалидов, в декабре вообще особое время, вот, но, скажем так, понимание того, для чего вы это делаете. Я не случайно задаю этот вопрос, а просто такое понимание может стать важным фундаментом для дальнейших взаимоотношений. Когда мы попытались что-то, пытаемся что-то взять у другого, попросить, он говорит, да, бери, отстань. Это одна история. То есть мы вроде бы получили, но дальше с этим работать невозможно. А когда через это можно выстроить отношения с правообладателями, это уже куда интереснее. Так вот, что в данном случае?
Абсолютно смешанная модель, потому что кто-то действительно дал просто, чтобы я больше не звонил, и это нормально. Ну, то есть я к этому нормально абсолютно отношусь. Кто-то дал через только отдельные механизмы, рычаги давления жесткого сверху, такое тоже есть. Кто-то дал просто потому, что дал, но надо понимать, что для этого фестиваля я ни разу не озвучивал компанию. Это компания World Russian Vision. Компания кинопрокатная, прежде всего, российская, которая специализируется на создании и формировании цифровых прав и пакетов и библиотек на фильмы на территории РФ, в данном случае СНГ, потому что, когда мы говорим про цифру, то мы всегда понимаем, что это какой-то регион. И это та самая компания, которая после одного моего звонка руководителю этой компании сказала, слушай, отличная идея, я не знаю, что я могу сделать, но я все готов. Я говорю, хорошо, давай начнем с того, что я попрошу у тебя на каких-то очень лайтовых, а не коммерческих условиях разрешения на использование контента, в котором в данном случае ты являешься правообладателем. Он сказал, слушай, родной, без проблем, пожалуйста, бери, давайте делать классно. Поэтому он удивился, что такое есть. Еще он больше удивился, что этим занимаюсь я, в данном случае, как минимум в рамках фестиваля. Но вот такой диалог начинает выстраиваться. Это долгий процесс. И для того, чтобы эти разрешения получать, действительно приходится прикладывать немалое количество физических усилий, разговоров и объяснений. Но мне кажется, что это залог некого более фундаментального понимания ситуации.
Ну и, наконец, вот люди хотят посмотреть. Я понимаю, что мы дадим все это в описании к видео, вот, и к подкасту. Но есть один ресурс или один простой поиск или что-то такое, чтобы не называть сейчас кучу веб-адресов, да, не называть сейчас кучу ссылок на соцсети. А вот какой-нибудь простой способ, не знаю, вы заходите в поисковик и вбиваете. И находите. Или вы заходите на Рутюб и вбиваете, и находите. Вот одна точка входа в это пространство различных ресурсов, которые связаны с фестивалем. Почему я спрашиваю про одну? Опять-таки, для того, чтобы сейчас здесь, в эфире, людей не перегружать различными адресами. Как вас, где и как вас легко найти? Это вот про оптимизацию поиска, скажем так.
Смотрите, мы, несмотря на то, что вы просите назвать одну точку, мы все равно всегда страхуемся. У нас есть две точки, и это важно. Всего лишь две, но они простые. Первое – это главная страница Рутуба, потому что там информация и большой рекламный баннер будет находиться всегда на главной странице в галерее рекламных блоков.
Хорошо живете.
Мы умеем договариваться и убеждать.
Вот, Рит, им бы этого никакой YouTube не дал. Конечно. Я такой сидел, ну, когда думал, что вы... Вот, а им бы YouTube такой не дал. ВК, наверное, дал. Вот и ВК дали бы. Но это уже вопросы к ВК.
Так, и значит, это точка номер раз. И мне кажется, и здесь Михаил, наверное, подтвердит, что достаточно простой путь. Ну, проще не придумать. Проще, чтобы мы ему позвонили с кино сразу. Вот, я имею в виду зрителя. И вторая точка входа все равно остается, потому что и там будет и больше информации, и чаще обновления, скорее всего, это сайт резкость.тв, который, соответственно, адаптирован, который сделан уже так, чтобы он был понятен любой аудитории, где все дальнейшие группы, ходы и ресурсы будут обозначены и легко считываемы.
Ну и соцсети вы уже назвали. Это и ВК, и Телеграм, и Инстаграм. То есть, соответственно, человек вас может
находить,
подписываться.
Поиск по Рутьюбу выдает глубину резкости в самом начале результатов. Так что да. Поисковое поле, которое пока еще не озвучено, но взято в работу по добавлению ярлычка поисковое поле, по нему можно тоже найти.
Я, знаете,
так, опять, немножко дополню, что да, вы правильно абсолютно сказали, Олег. Спринт – это только начало работы по доступности. Это не то, что сделали, отстаньте. Вот, так что и это тоже появится.
Я, знаете, еще чего хочу. Вы сказали про поиск в YouTube. Вот когда мы нашли результаты, если я ищу по YouTube, допустим, я потом могу по заголовкам перемещаться под клавишей H, потому что каждый результат поиска, не только в YouTube, кстати, а в поисковиках тоже, да, он сформулирован как отдельный, сформирован как отдельный заголовок. А здесь, ну, по крайней мере, за полчаса до эфира, сейчас это, может быть, изменилось, конечно, уже, да, вот, но за полчаса до эфира такого еще не было. Вот поиск мы сделали, да, попали в результаты. И чё? Да, мы можем попасть в регион, там регионами сформатировано результаты, а потом перемещаться по файлам. Но хотелось бы как-то получше.
Задача в гайдлайне, вот это дикое слово, но это действительно гайдлайн,
который есть мы такое, сформировали. Это же,
что... Про H заголовок, навигация по H, оно было в самом начале. И проблема Рутьюба в том, что это огромная структура. Есть команда, которая занимается плеером, есть команда, которая занимается верхней панелью, есть команда, которая занимается левой панелью. То есть как бы это отдельные большие команды. Соответственно, сейчас первый шаг был сосредоточен, конечно же, на плеере, на его доступности. Но все остальные блоки, включая поиск, включая результаты поиска, включая главную страницу, конечно же, тоже будут учитываться. И гайдлайн по AHS, как самый удобный способ глобальной навигации по веб-странице, конечно же, стоит в самом начале.
Ну да, потом еще начнут приходить люди, которые скажут, а я хочу видео у вас выкладывать, я хочу канал у вас открыть, а у вас здесь недоступно. Так что, друзья, это Рутьюбу на многие-многие годы. Ну что ж, почему бы и нет? Почему бы и нет? Есть что-то такое, о чем бы вы хотели сказать, а мы вас об этом не спросили?
Я позволю себе, наверное, все-таки еще пару слов про партнеров, потому что это важно. Важно этих людей отсвечивать, как мне кажется. И в данном случае я действительно партнером важным и стратегическим является Рутуб. Важным партнером является компания World Russian Vision. И не менее важным, как мне кажется, дизайн-агентство Wix'а, которые ребята классные, абсолютно креативные, которые находятся в городе Выкса, и они нам помогают со всем имиджем, со всей стилистикой, и, как мне кажется, с точки зрения коммуникации визуальной, мы достигли какого-то невероятного концептуального крутейшего уровня, благодаря, конечно, им. Вот, наверное, это было важно мне лично сказать.
Слушайте, я даже не знаю, где находится город Выкса. Рит, ты знаешь, нет? Так сходу.
Слышала о таком буквально недавно, подзабыла.
Вау. Ну, не,
я со своей стороны вернусь к слову, которое очень хорошо выдвинули в информационное поле как такой сильный аттрактор, вокруг которого могло бы строиться, но потом очень стихийно, бурно пошла беседа, которая ушла от него, от слова «инклюзивность». Вот, на самом деле, как бы... Мы уже все, ну, я думаю, в результате передачи было понятно, почему именно инклюзивный, потому что, на самом деле, эта тема не только для аудитории, это вообще глобальная тема, чтобы на Рутьюбе это появилось. И вы об этом не спросили, Да, сейчас, это вкользь было упомянуто, все фильмы, это связано с авторскими правами, содержат неотключаемые субтитры и тифлокомментарии. Но понимание того, что конечным результатом правильным является возможность включить, когда тебе нужны тифлокомментарии, включить, когда тебе нужны субтитры для незрячих и слабослышащих, это у нас стоит задачей, которую мы понимаем, что ее надо решать. Мы понимаем, что сейчас мы ее не сможем решить. Если сказать себе, что пока мы ее не решим, мы фестиваль не сделаем, мы не знаем, когда мы сделаем фестиваль тогда. Но делать его надо. И мы это тоже понимаем, мы хотим это озвучить.
Но это еще нужно будет с кинотеатрами работать, потому что у них же такая технология есть, я имею в виду онлайн-кинотеатры. То есть как бы выходить на них. Но это дальше.
Это потом. Отдельный мир, в котором, я надеюсь, мы сможем двинуться следующим шагом.
Вот такая вот у нас история. Слушайте, я сейчас, наверное, никого не удивлю, но, к сожалению для меня, история с, допустим, с говорящими телефонами, аудиторию канала Тифлоинфо затрагивает гораздо больше, чем фестиваль. А библиотека АВ-3715 затрагивает гораздо больше, чем фестиваль. Потому что чатик у нас сегодня очень тихий. Вот. Может быть, просто все очень внимательно слушали. Но, и, кстати, я не знаю, Рит, как тебе, но мне доводилось разговаривать с незрячими людьми, которые говорили, кино, а зачем мне кино? Я вообще не смотрю, мне вообще все это неинтересно.
Да, у меня таких друзей много. Я как раз хотела сказать, что я настолько люблю фильмы, я настолько в это погружена, и у меня довольно много подписчиков в разных соцсетях. Мне очень понравился, вот правда, честно, Станислав, Михаил, мне очень понравился дух проекта, суть проекта «Глубина резкости». И я, как человек, у которого много подписчиков, готова пробовать людей к вам приводить, рассказывать в своих соцсетях и ВКонтакте, и в Телеграме. И также я сейчас представлена, у меня блог есть в деловой сети TenChat, но там незрячей аудитории пока нет. Тоже готова приводить заинтересованных людей, чтобы они смотрели фильмы, чтобы они обсуждали. Также в книжном блоге своем «Жемчужная библиотечка» я готова делать обзоры на просмотренные фильмы. Думаю, и через это можно будет тоже приводить людей. Ну, в общем, не буду, наверное, никаких громких слов говорить. Да, просто готова по мере сил и времени поддержать проект, ну как, информационно.
Да, здесь большая история будет вот расшевелить аудиторию и создать аудиторию, сформировать во многом, сформировать аудиторию. Вот это классно. Извините, Станислав, я перебил.
Нет, я просто после слов Маргариты с благодарностью сказал, что это звучит как план, которому можно следовать.
Спасибо. И я сразу скажу, что в ближайший понедельник, я пока только один эфир наш проанонсирую, ближайший, будет тифлострим. Ади Кушнир представляет устройство, которое называется Envision Glasses, простите, я все время ее неправильно называю. Оно сделано на основе Google Glasses, но там на самом деле все переделали. То есть там только аппаратная часть от Google Glasses. Это штука, которую вы надеваете, которая дает вам информацию, которая дает вам описание среды, которая вокруг вас. Сейчас она работает с искусственным интеллектом, соответственно, она и читает, она и описывает, она и рассказывает, разве что не пляшет, но вполне возможно, что, попользовавшись этой штукой, плясать будете вы. Вот. Это в понедельник. Вы просили, у нас был эфир про выставку в Марбурге, и после этого эфира были просьбы, сделайте про Envision Glasses. Сделаем. Так что приходите, и дальше уже про другие эфиры предстоящей недели мы расскажем отдельно. По ходу тоже следите за нашими соцсетями. Ну что же, Станислав, Михаил, спасибо вам большое за то, что вы были сегодня с нами.
Спасибо вам.
Да.
Спасибо. Олег, всегда приятно у вас быть. Всегда интересно, потому что вы хороший в сложном случае ведущий, приятный. То есть не тот, который как бы охаживает того, кто к нему пришел, а кто очень интересный вопрос задает. В результате этого всегда очень интересная передача получается. Всегда очень приятно к вам приходить. Спасибо.
Спасибо. А экспертом здесь была Маргарита. Рит, спасибо тебе.
Спасибо всем. Пока-пока. Хорошего вечера.
Счастливо.
Пока.
Короче, есть такая тема.
Есть такая тема.
Есть такая тема.
Есть и другие темы на канале
Тифлоинфо.